Строго по делу.
Дэниел Вульф. Американский предприниматель. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
О том, что происходит сейчас в Америке, все судят по-своему. Мы попробуем приблизиться к американскому взгляду на вещи. Почему голосовали за Трампа?
Дэниел Вульф. Американский предприниматель.
Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ».
У нас в гостях Дэниел Вульф, гражданин двух стран, Соединенных Штатов Америки и России.
Здравствуйте.
Уроженец Нью-Йорка, затем житель Калифорнии. Я знаю, что ваши родственники в основном в Лос-Анджелесе живут. Вы сами уже очень давно, с 90-х годов, и я рассказываю об этом публике, живете в России, причем занимаетесь бизнесом. Чуть-чуть об этом мы поговорим, потому что это не самая обычная судьба, это тоже интересно. Но мы, конечно, здесь встретились с вами, чтобы приблизиться к американскому взгляду на то, что сейчас происходит в США, естественно, политически, зачем наблюдает, в общем, весь мир, пытаясь, в общем, понять, куда идет самая мощная страна. Ну, знаете, первый вопрос такой. В семьях, насколько в семьях, в кругу друзей, знакомых, насколько американцы сейчас говорят о политике? Насколько это вот прям доминирует, насколько их все это будоражит?
Люди сейчас очень редко общаются о политике. Очень неудобно говорить, если человек очень сильно на одной или другой стороне. И если я помню, что на праздниках всегда были какие-то вопросы насчет того, что происходит в мире или в Америке, или насчет политиков, сейчас люди стараются никогда об этом не говорить, потому что есть, к сожалению, очень много людей, которые потеряли связи с родственниками, с близкими друзьями, потому что они выбирали свои политические убеждения над своими друзьями. Это ужасно, но это есть.
А это проходит граница внутри каких-то общих групп? Ну, нам так кажется со стороны, что вот есть штаты республиканские, где большинство думает так, есть штаты демократические, где большинство думает иначе. И им там внутри своих штатов друг с другом ссориться не приходится. Или это противостояние проходит во многом через близких людей?
Но это очень через близких людей, и на самом деле, хотя очень легко красить карты, чтобы они были либо синие, либо красные, на самом-то деле все смешано. Я бы сказал, что еще сильнее те, которые на краях Америки, Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, и центр и юг, это больше, чем просто какие-то штаты. Но интересное явление, что если раньше мы могли бы говорить о политике, и это было не очень лично, американская политика сейчас очень лично. Как только человек начинает не соглашаться насчет, не знаю, государственного долга или иммиграции, они начинают наезжать при этом лично. И я это вижу. Это не только онлайн, хотя это там еще более сильно, но люди просто не хотят обсудить политику, потому что они не хотят потерять свои...
Вы сами как решаете эту проблему? С кем о чем говорить? Вы же пришли и будете говорить, может быть, то, что вы сейчас скажете, кого-то из ваших... Ну, вы по-русски здесь говорите,
да.
Но тем не менее, допустим, вы бы говорили по-английски. Вы бы чувствовали себя свободно не потому, что вы боитесь там какой-то цензуры, а потому что вы боитесь своих знакомых?
Я лично ничего не боюсь в этом. Я, во-первых, до сих пор стараюсь особенно активно общаться с людьми, которые видят по-другому мир. Да, может быть, потому что я жил много в России, где я иностранец, и поэтому я немножко готов к тому, чтобы быть дипломатом и так далее. И я могу играть с этим в Америке. То есть даже когда человек очень жестко имеет свое мнение, которое отличается от мам, я могу сказать, ну, я достаточно давно не жил в Америке, может быть, я немножко далеко, может, я не понимаю, но все равно это очень интересно. Но я могу сказать быстро, какой историю. У меня есть друг с школой. Ее мама управляла наш автобус
школьным.
Да. Поэтому я знаю его, ее мама, брат, родители очень хорошо. Он очень успешный человек, он пилот, и он отвечает за тренинг в один из основных американских авиакомпаний. Очень успешный человек. И я ему в 2016 году по Facebook видел вот все эти заявления и так далее. И я ему позвонил и говорю: слушай, Бобби, в чем дело? Ты чего боишься? Живешь ты в Техасе, у тебя отличный дом, прекрасная семья, хорошая работа. Ты чего боишься? Он говорит: ты не понимаешь, ты далеко живешь. Я говорю: окей.
А что вы не понимаете? Что он объяснил? Чего он боится?
Я говорю: чего боится? Он говорит: ну, мусульманов. Я говорю: мусульманы? Он говорит: да. Я говорю: ты живешь в Техасе? Он говорит: да. Я говорю: давайте немножко в сторону. Сколько ты думаешь в Америке евреев? Он говорит: ты что, я вот вообще не антисемит? Я говорю: нет, просто интересный вопрос. Он говорит: ну, я думаю, 7-8%. Я говорю: меньше 2. И 2 раза больше евреев, чем мусульманов. Чего бояться? И он говорит: ты просто не понимаешь, ты далеко. Вот логика здесь не работает.
Как вам кажется, первая неделя Трампа, там, не знаю, первые 10 дней, все-таки его собственные избиратели, они ожидали такого, ну, скажем, напора? Понимаете, да, это русское слово, напор.
Я надеюсь. Он был абсолютно открыт. Он говорил очень четко, что он будет делать первые 100 дней. Я ожидаю это.
В мире, извините, перебью, в мире, скажем, в Дании, многим казалось, что он, может быть, преувеличивает, и в Канаде. Многие ожидали, думали, что пока он не вступил в должность, он чувствует себя свободнее, забрасывает, так сказать, то, что называется троллинг, просто, так сказать, привлекая к себе внимание.
Ну, они ошиблись очень сильно. Надо ожидать от Трампа, что это будет постоянно. Он реально считает, что он ошибся в первом раунде, что он 2-3 года слушал местных экспертов, дал им возможность ограничивать его действия, и он сейчас не будет это делать. Он чувствует себя абсолютно полон мощи, и он будет не останавливаться. Ничего не надо ожидать, что будет спокойно.
Хорошо, а сторонников Трампа, тех, кто за него голосовал, как вам кажется, они получили именно то, что ожидали, или это превзошло их ожидания?
Здесь немножко сложнее. Вот я считаю, что ко всему остальному основное, что беспокоит его электората, это инфляция. Я думаю, что инфляция будет усиливаться сейчас, тем более, если он будет запустить тарифы против Мексики, Канады, Китая. И я очень не понимаю, как страна, где есть индустрия, например, строительство, обработка мяса, где больше 50% – это временные рабочие силы из других стран, как эти индустрии могут работать. Не знаю, я не могу сказать, я не в этой индустрии, но мне кажется, они хотят, чтобы было дешевле жить, они хотели, чтобы они были более уверены о том, что Америка для их детей будет хорошее место. Да, я когда вырос в 70-х, в 80-х, в Америке опросы общественного мнения, все были убеждены, что их дети и их внучки будут лучше жить, чем они. Сейчас в Америке меньше половины так считают. И это, мне кажется, основное, что...
Почему голосовали за Трампа?
Да, надо менять ситуацию. Ну, тоже
понятно. То есть людей в массе среди его избирателей вообще будет мало волновать вот это вот Дания, Гренландия, да и Украина, естественно, еще меньше. Их будет прежде всего волновать, что будет происходить с ценами, с кредитом, да, с налогами, с зарплатами, да? То есть все остальное – шум, на который они не сильно обратят внимание.
Нам очень сложно в Азии и в Европе понять, насколько далеко американцы от всех и всего. Они не думают о Европе. Была очень интересная программа, как бы ночной, типа Ургант, где они на улице, когда 3 года назад началась ситуация, специальная операция и так далее, они задали вопросы, и потом они показали глобус и сказал: покажите, пожалуйста, где Украина. И получилось так, что американцы, которые вообще не знают, где это, у них есть очень сильное мнение. А те, которые знают, у них другое мнение. И Америка так. Люди не знают, что такое Гренландия, они не знают, что такое Дания. Они слышали о канале в Панаме, и так далее. Но они не будут об этом думать. Это не американская
публика. Не тема для большинства избирателей Трампа.
Абсолютно.
Они будут смотреть на цены и на свой кошелек.
Угу.
Но это ясно, что, что ни говори. В любом случае, ни в какую сторону не изменится мгновенно. Но сейчас, конечно, там, если говорить о внутренних темах американских, это сейчас вот эти вот рейды против миграции. Кстати, в числах вот пока количество депортированных, оно вовсе невелико.
Очень.
То есть это происходит очень демонстративно, очень грозно, с демонстрацией силы, но в количестве, может быть, руководителям мясных компаний не стоит так волноваться, вовсе не всех, скорее всего, возьмут и вывезут. Но, тем не менее, это происходит очень ясно. Это вот сейчас тема будоражит сторонников и противников Трампа.
Но здесь тоже это очень интересное явление. Люди считают, что это несправедливо, миграция. Кто-то приехал и взял место в школе или вал в рабочее место и так далее. Но на самом деле основная масса людей в Америке нелегально. Они там много-много лет. Они работают, они платят налоги. Криминальность среди новых мигрантов намного ниже, чем у тех, которые родились в Америке. Поэтому, мне кажется, здесь есть такое «я против миграции». Но вот эти люди, которые за углом живут, я не вижу никакой. Хорошие люди, как бы наши дети играют вместе на футбольных командах, и мы с ними периодически обедаем и так далее. Я не хочу, чтобы ничего было с ними. Это будет тоже несправедливо. И поэтому я думаю, что, как и всегда, вот если он будет делать это умеренно и не будет трогать тех, которые, если отправить им домой, это будет несправедливо. Но, например, дети. Если родители приехали в Америку, когда ребенку было 2-3 года, ребенок там 20 лет живет, имеет свою семью, получил образование, работает, платит налогов, зачем этот человек отправится обратно?
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Вы на бизнес FM, и вы человек из бизнеса. Мы сейчас про бизнес поговорим. Значит, мы все стали свидетелем на протяжении последнего, наверное, десятилетия, и особенно последние там лет 5-6. Сначала, значит, вопросы инклюзивности, которые, кстати, предполагали позитивную дискриминацию, когда в советы директоров надо было обязательно ввести, как у нас там, знаете, при советской власти у нас тоже было столько-то из крестьянских семей, столько-то из рабочих, но одного интеллигента тоже. Из буржуазии ни в коем случае. Это в начале советской власти. Да. Мы еще сколько женщин, еще советская власть в начале тоже требовала, чтобы женщин было, а квоты. Вот, значит, это часть корпоративной культуры. Потом, значит, очень жесткие в отношении, ну, любых, так сказать, личных отношений между мужчинами и женщинами на работе, о чем мы слышали, читали и в кино видели. И вот это, значит, с одной стороны, мету, оно добралось до, в общем, правил поведения внутри компаний. Одного из генеральных директоров крупной компании, я сейчас не вспомню, примерно там в 20-м году уволили, он был разведен, и у него был роман с одной из коллег. Он был уволен советом директоров, потому что он не доложил вовремя о том, что он встречается. Вы знаете, в России большинство людей, когда читают про это, им не хочется, чтобы так было. Неважно, генеральный ты директор или там замначальника отдела, все равно как-то встречаться хочется без разрешения Human Resources. И вот сейчас мы видим, что уже перед тем, как Трамп победил на выборах, ну, уже начались вот эти вот закрытия отделов инклюзивности, а вот эти вот такие жесткие правила, ну, по крайней мере, в кино в американском, если сейчас посмотреть, они подвергаются, ну, такому критическому очень показу, как лицемерные и так далее, и так далее. То есть, скажите, пожалуйста, Трамп как бы символизировал, вот, что давайте вот эту вот всю новую этику оставим где-нибудь там. Бизнес бизнесом, армия армией, и вообще есть два пола, и все.
Ну, я скажу так, очевидно, что маятник очень далеко ушла, и надо возвращаться к более нормальным отношениям. Но есть здоровое как бы сердце этой идеи, да, что если у человека есть какую-то возможность повлиять на карьеру другого человека, у них отношения не могут быть чистые. Я думаю, что в Америке всегда было такое понятие. То есть мы более осторожны к тому, чтобы иметь отношения с людьми на работе.
А как давно это появилось?
Но я, когда начал в офисах работать в 80-х в Америке, это уже было. Мне кажется, что это очень интересная и тема здесь. Я активно работаю с Ассоциацией независимых директоров. У нас был двухлетний разговор, у нас был специальный комитет, я был членом, где мы просто обсудили идею диверсификации советов директоров. И к тем идиотским правилам, которые мешают людям жить, на самом деле это надо немножко думать об этом. Да? Например, если мы нанимаем, собираем совет директоров, и мы думаем, очень логично, давайте берем людей, которые имеют опыт работы на совете директоров в российских корпорациях. Поскольку исторически там было очень мало женщин, из-за истории корпоративные в России будут знать, что у нас будет меньше женщин. И найти какой-то способ это менять без жестких правил, без как бы one size fits all, как говорят. На самом деле все должно быть по-разному, но я думаю, что здесь тоже есть определенный смысл, который мы должны знать. Даже есть некоторые страны, где настаивают по закону на то, что на совете будут люди из разных поколений. Это тоже очень интересно, да, вот такое. Ну, почему все наши совет директоров должны быть дедушки? Люди забывают, что в Америке 55% людей – это зумеры и миллениалы. То есть мое поколение и старшее поколение – мы уже меньшинство. И это означает то, что культура будет достаточно сильно меняться. Молодые поколения, особенно в Америке, но по всему миру, они больше беспокоятся об экологии, например. Они меньше собираются найти хорошую работу и 25 лет там работать. Они думают, что раз, два, три года обязательно поменять работу. Они меньше хотят зарабатывать очень много денег, как правило. Они хотят жить хорошо, иметь возможность посмотреть мир и так далее. Поэтому здесь у нас идет такое, мне кажется, тоже конфликт, который пока не видим.
А вот вы лично не думаете, что когда эти подросшие дети, о которых вы говорите, еще повзрослеют, и у них появятся дети, и тогда они будут больше думать о деньгах и меньше думать о, так сказать, вот о таких, не хочу работать здесь, здесь надоело, что, в общем, изменится. В общем, это может быть возрастная вещь, тем более это поколение выросло очень комфортно. Они привыкли жить так, поэтому так легко относятся к деньгам в том числе.
Но при том, что огромное количество, даже после университета, живут с родителями.
Вот в том-то и дело. Поэтому степень их интереса к деньгам меньше, чем у их родителей, пока родители обеспечивают им жилье и безусловный доход.
Я думаю, что да, это будет потихоньку меняться, но я думаю, что это все равно они находятся сейчас в позиции так далеко от моего поколения, что к тому мировоззрению, которое у иксов, как я, и бэби-бумеров тем более, никогда не будут, я не думаю.
Я вернусь к своему вопросу, от которого мы отошли. Мне кажется, но я, может быть, не прав, американец вы, а не я, что какое-то и, может быть, значительное количество людей, которые голосовали за Трампа, в том числе голосовали против, ну, во всяком случае, такого перебора с этой новой этикой, с квотами, вообще с новыми моральными границами, которые были очень, так сказать, как нам кажется, очень жестко проведены в жизнь.
Я согласен. И более того, я могу сказать, что все мои друзья в Америке, неважно, какие у них политические убеждения, они все говорят, что это перебор во всех смыслах. То есть какие-то слова нельзя говорить, вот надо очень осторожно какие-то темы поднимать, и это все надо было заменить. Но я не думаю, что это достаточно, чтобы выбрать Трамп. Я думаю, что им очень не нравится, что демократы обманули их. То есть стало очевидно, что Байден
состояние Байдена.
И потом, когда они говорят, ну, что, у него 3-4 хороших часов каждый день, это вполне достаточно. Вот этот обман, мне кажется, убил Байден. Он обещал в 2020 году, я здесь только буду 4 года, я защищаю нас от Трампа, я потом буду дать дорогу молодым демократам, чтобы они могли бы делать нормальные процессы. Это он врал, и мне кажется, это очень-очень-очень вредило ему и партию, и, может быть, навсегда и смертельно.
Теперь следующий момент про новую администрацию. Ну, все обращают внимание, что там либо на официальных должностях, либо в Мар-а-Лаго непосредственно и постоянно очень много миллиардеров. Что вы об этом думаете?
Это особенно интересно для всех, которые пережили 90-х и 2000-х здесь. Да, мы понимаем, что есть определенное напряжение между делом правительства и корпорацией. И то, что там одни миллиардеры, это, мне кажется, они будут очень сильно уходить от того, что важно обыкновенным гражданам. Я просто много миллиардеров, я работал в Альфе, то есть я знаю Анексин, я был в Русале, я в Тинькове, то есть я очень много наших олигархов знаю, уважаю, много с ними работал.
Но они в этой исторической нашей эпохе как раз находятся на дистанции.
Сейчас в основном, да, но я просто хочу сказать, что эти люди не понимают, как нормальные люди живут. Они не понимают, что это значит. Больше половины американцев не могут терпеть неожиданных расходов свыше 1000 долларов. Это удивительно. То есть у них что-то случилось, надо 1000 долларов тратить, и у них уже проблема купить пищу, оплачивать аренду и так далее, и так далее. Это проблема. И это проблема, которая усиливается очень сильно. Мы уже говорили о том, что много молодых людей заканчивают хорошие университеты и живут с вами и папой. Но это ненормально. И вот мне кажется, для меня интересно, если эти миллиардеры могут пуститься на уровень обыкновенного человека и сказать, сделаем им лучше. Я очень-очень сильно
забыл. Но надо сказать, что некоторые из этих миллиардеров, которые ближе или дальше, они, в общем-то, начинали простыми людьми. Это такие важные истории. Они такая американская мечта.
И да, и нет. Я недавно говорил с одной дочкой, я говорю, вот надо понять, мы выиграли самую важную лотерею. Мы родились в Америке. То есть если мы родились в другом месте, ну, не знаю, в Казахстане или в Сьерра-Леоне, скорее всего, наш успех, который мы считаем, не было бы. Поэтому здесь, мне кажется, немножко не уверен, что они такие от нуля до миллиардера. Но что тоже очень интересно, многие из этих миллиардеров, они либо самые иммигранты, как сам Маск, либо они дети иммигрантов. И здесь, мне кажется, очень интересно, как эти люди могут совместить тем, что они сейчас в команде, которая против иммиграции, и с тем, что без этого их не было бы.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Вот в той ситуации, в которой мы живем, вы знаете, там, конечно, там 5-6 лет назад этот вопрос не звучал бы, а сейчас не могу вам лично не задать. В России вы человек с двойным гражданством, и в США вы человек с двойным гражданством. Да. Это как-то портит вам жизнь здесь и там? Потому что сейчас это уже довольно редкий случай. Лет 5 назад это казалось абсолютной нормой.
Ну, я скажу, ну, честно, я потерял много работы из-за санкций на компаниях, где я служил независимым директором, представлял интересы в основном иностранных инвесторов. Акционеров. Да, здесь это было, но это было, заметьте, не потому что Россия сказала, вот вы не можете оставаться на совете Тинькофф или системы. Это было потому что санкции наложили, и мне уже невозможно как держатель американского паспорта. Но больше всего я страдаю в Америке. Мне уже один банк закрыл счет после 20 лет. Без причины не хотели. У меня бывает тяжело открывать новые счета. Иногда, когда я хочу делать инвестиции, мне придется очень много документов. Так что есть такая проблема, но это в основном со стороны Запада и в основном из Америки.
Я поясню, что вы, наверное, живете все-таки в основном в Москве, потому что у вас здесь семья и дети, но так же, как есть дети и в Америке. Да,
да.
То есть это основная причина.
Конечно, но как и все люди, да, вот я хочу заниматься интересными вопросами, я хочу найти возможность общаться со своими близкими, я хочу увлекаться культурой, музыкой и так далее. Я хочу, чтобы я был близко к своим родным людям. Но мне кажется, что у нас гражданство стало слишком политизированным. И это ужасно, и это неправильно. И моя первая жена американка китайского происхождения, и поэтому мои дети имеют азиатские черты лица. И у них сейчас в Америке иногда очень жестко, даже в Нью-Йорке, наезжают на них абсолютно незнакомые люди в публике из-за того, что у них есть азиатские лица.
А если бы они были, как говорят, афроамериканские лица, это было бы скорее преимуществом, вот еще в недавней?
Ну, это интересно. Я думаю, что там меньше, потому что особенно в некоторых частях страны, в том числе в Нью-Йорке, огромное количество чернокожих, которые имеют 5, 6, 7 поколений, они живут в Америке. А вот антикитайское это растет и растет, на самом деле, к сожалению.
Ну и раз уж мы, знаете, так чуть-чуть семейную тему прошли, я знаю от вас, и потому что на самом деле один из очень таких болезненных вопросов внутренних в Америке – это отношение к абортам. Вот расскажите, почему так, и как это выглядит на практике?
Но здесь это очень интересно, да, что в Америке до сих пор это остается один из основных политических проблем, где невозможно найти общие интересы. Я могу сказать, что для моих дочек это очень страшно. Это очень страшно. Моя старшая дочка, у нее была летняя работа во Флориде, и она говорит, я не знаю, если мой способ не беременеть – здесь законно. Я вообще не знаю, что я могу делать, если, не дай бог, я познакомлюсь с молодым человеком и забеременю, но это не мой человек, или я не готов, и так далее. Я защищаюсь, но я боюсь еще. Так что, мне кажется, это люди не понимают сейчас во многих странах.
В определенных штатах, во Флориде, например, или во Флориде, там это прямо так жестко, да, ощущается. В других наоборот.
В других, наоборот, но все больше и больше. И есть женщины, которые, что меня удивляет и шокирует, их врач не может им говорить правду. Была женщина в Техасе, у нее был ребенок, муж, они забеременели, она была очень счастлива, они хотели расширить семью. И потом она узнала, что у них двойняшки. Один день она была у врача, и врач говорит, у нас есть проблема. У вас один очень здоровый ребенок, все хорошо, классно, все как положено, а другой болеет. И на самом деле это большая проблема, потому что больная будет сейчас мешать здорового. Вот больной фитус будет просто все больше и больше требовать от мамы, и это будет ущемлять здорового ребенка. Девушка была шокирована, говорит, ну что делать? И врач говорит, я считаю, если вам возможно, стоит ехать в другой штат и общаться там с врачом. Потом, я это слышал по радио, потом они делали интервью с этим врачом, и она говорит, я не имею права сказать следующее, что в таких ситуациях ничего страшного. Обычно мы делаем инъекции, которые убивают нездорового плода. И потом при рождении будет второе рождение, это не очень приятно, но будет здоровый ребенок и все хорошо. А я боюсь, что если я даже говорю об этом, меня будут сажать. Это Америка. Представляете, вот если хотите сказать, что должно быть по минимуму аборт, я думаю, нету никаких думающих людей, которые говорят, нет, зачем, пусть будет больше. Но если мы не понимаем, что очень часто, да, есть один штат, я не помню какой, где если, не дай бог, отец насилует 12-летнюю дочку, и она забеременна, эта беременная девушка обязана по местному законодательству рожать. Эти роды убьют ее, но все равно закон говорит рожать. Если она старается уехать из штата в другой штат, чтобы дальше жить, она может получить больше срока, чем папа, который изнасиловала. И вот для меня, как нормальный внешний человек, я говорю, здесь что-то не здорово. Я абсолютно согласен. Давайте сделаем так, чтобы женщинам было легко и приятно рожать, чтобы было больше жизни и так далее. Но для меня очевидно, женщина всегда должна принимать решение. Это ее тело, это ее жизнь, которая будет меняться навсегда. В лучшем, я считаю, но, может быть, она не готова, может быть, у нее нет партнера, может быть, нет денег, может быть, у нее физически какие-то проблемы, которые не дают ей и так далее. Поэтому мне кажется, что как много в Америке, просто маятник очень далеко ушло, и я надеюсь, что маятник возвращается, и можем нормально в этом жить. Но это реально очень жестко, и я могу сказать, что для, опять-таки, молодых женщин, которые только начинают жить, это для них ужасно. То есть у них сейчас во многих штатах меньше прав, чем был у их мам и бабушек. Это удивительно.
Ну что ж, и я, и Дэниел, мне кажется, мы не хотели вам сказать, что хорошо и что плохо. Мы просто хотели, чтобы мы чуть лучше поняли, хотя бы чуть-чуть, как думают американцы.
Да, 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 да. И как думают американцы во времени огромных изменений в мире, которые будут...
В наше прекрасное время.
Да.
Спасибо.
«Строго по делу» на Бизнес FM.